Давайте представим себе, абсолютно неприступную тюрьму античного мира, крепость Антония. Толстые каменные стены, несколько уровней охраны. Внутри находится узник, и его стерегут, то есть 16 элитных солдат.
Да, 4 смены по 4 человека.
Именно в любой момент времени он буквально прикован цепями к двум стражникам. Это абсолютный пик безопасности первого века. Ситуация, где нет, точнее, вообще не было ни малейшего шанса на побег. И вдруг посреди ночи тяжелые железные ворота просто, открываются сами по себе. Узник выходит на улицу, и вся эта гигантская военная машина даже не успевает понять, что вообще произошло.
Звучит как сцена из какого-то голливудского фильма, да?
100%.
Но именно с такого поразительного столкновения начинается материал нашего сегодняшнего разбора. Мы детально исследуем лекцию доктора Крейга Киннера, которая, посвящена событиям в 12, 13 и 14 главам книги «Деяний». И самое интересное здесь – это контраст. С одной стороны, мы видим грубую, осязаемую политическую власть. Солдаты, мечи, римские губернаторы, местные цари.
Да, такая реальная земная сила.
Именно. А с другой – нечто совершенно неуловимое, скрытая духовная сила. Система, которая раз за разом заставляет эту земную власть давать необъяснимые сбои.
Итак, давайте разберем это по полочкам.
Давай.
Прежде чем говорить о чудесах и вот этих побегах, нужно понять, с каким именно политическим Голиафом столкнулась эта маленькая, по сути, маргинализированная группа людей. Обычно ведь как? Возникает образ суровых римских прокураторов вроде Понтия Пилата.
Да, классика.
Но вот в этот конкретный исторический момент на сцене появляется совершенно другой игрок. Ирод Агриппа I. Можешь обрисовать политическую обстановку? Кто он вообще такой и почему его власть была настолько опасной?
О, Ирод Агриппа I – это фигура просто невероятного масштаба и хитрости. Он, по сути, первый официальный еврейский царь со времен своего деда Ирода Великого. Его правление длилось недолго, с 41 по 44 год первого века, но влияние было колоссальным. И суть тут именно в его происхождении.
То есть он не был чужаком для местных.
Вот. В отличие от Ирода Великого, которого местное население считало идумеянином, чужаком, Агриппа имел в жилах кровь хасмонеев.
А, знаменитой династии Маковеев.
Да, благодаря своей бабушке Мариамне. То есть для жителей Иудеи он был легитимным абсолютно своим правителем. И что здесь действительно захватывает, так это то, как виртуозно он сидел на двух стульях.
Да, доктор Киннер отлично это описывает. Он был просто потрясающим политическим хамелеоном.
100%.
В Риме он вел себя, как настоящий светский лев. Он кутил с римской элитой, дружил с Гаем Калигулой, причем еще до того, как тот надел императорский венец.
Ага, вовремя подсуетился.
Да-да, разбрасывался деньгами так, что влез в какие-то астрономические долги. То есть он был римлянином до мозга костей, когда ему это было выгодно.
А возвращаясь в Иудею, он мгновенно, вот просто по щелчку, менял маску. Историк Иосиф Флавий пишет, что дома Агриппа демонстрировал, какую-то крайнюю набожность. Он каждый день посещал храм, поддерживал фарисеев, тщательно соблюдал все ритуалы. Римские легионеры в Кесарии его терпеть не могли, но религиозное большинство было от него в полном восторге.
И чтобы этот восторг поддерживать, ему нужно было демонстрировать силу, что логично приводит нас к волне репрессий.
Да, классический шаг политика.
Он решает, что лучший способ укрепить авторитет – это такая показательная расправа над лидерами нового растущего движения. И он казнит Иакова. Причем деталь, на которую обращает внимание доктор Кеннер, казнь совершается мечом.
Почему именно мечом? Это же, кажется, какой-то важный юридический нюанс того времени.
Абсолютно важный. Обезглавливание мечом считалось, более милосердным и быстрым видом казни по сравнению с топором. И обычно это была привилегия римских граждан. Но в данном контексте Агриппа использует меч, чтобы продемонстрировать свой абсолютный суверенитет.
То есть показать свою власть.
Да, он как бы говорит: «Я здесь закон. Я обладаю правом жизни и смерти, правом меча, которого нет даже у религиозного совета, у Синедриона». И толпа это воспринимает с восторгом, национальная гордость удовлетворена.
И на волне этого политического успеха он решает, ну, сорвать джекпот. Он арестовывает Петра, причем прямо во время праздника пресноков.
Идеальный тайминг.
Да, расчет кристально ясен, в городе полно паломников, это просто идеальное время для публичного шоу. И вот тут-то Петр и оказывается в той самой сверхзащищенной крепости. Это даже не просто тюрьма, это такая демонстрация того, что никто не может вырваться из рук царя.
Угу.
Знаешь, если перевести на современные реалии, это как сверхзащищенный цифровой сейф в банке.
Точно.
И вот этот сейф внезапно открывается сам по себе, просто потому что в системе произошел какой-то незадокументированный сбой.
Отличное сравнение. Да, и текст описывает этот побег с такими деталями, которые полностью разрушают вообще любую логику работы античной пенитенциарной системы.
Угу.
Ночью появляется ангел, будет Петра, и там есть потрясающая бытовая деталь. Ангел говорит ему одеться и обуться.
А, потому что в античных тюрьмах не было роба, да?
Именно. Заключенные спали в своей обычной одежде или плащах. И вот цепи просто спадают. Петр проходит мимо первой стражи, потом мимо второй, а затем эти огромные городские железные ворота открываются автоматически.
Вообще в античной литературе, ну, от Гомера до того же Флавия, вот этот мотив дверей, открывающихся самих по себе, часто использовался как такой поэтический знак. Знак того, что божество вступает в игру.
Да, да, да.
Но здесь это не выглядит как эпос. Это описывается просто как сухой факт, логистическая деталь побега.
Как репортаж с места событий.
Да. Но самое смешное начинается дальше. Петр приходит к своим. Он направляется к дому Марии, матери Иоанна Марка, где собралась община, и стучит в ворота. И там же происходит просто уморительная сцена.
О, реакция общины – это просто шедевр человеческой психологии. К воротам подходит служанка по имени Рода. Кстати, ее имя переводится как Роза.
Угу.
Она слышит голос Петра, узнает его и... Вместо того, чтобы открыть засов, она впадает в такой экстаз от радости, что забывает его впустить.
Да.
Она просто убегает внутрь дома, а сбежавший узник, которого прямо сейчас ищет вся королевская стража, остается стоять на темной улице, рискуя жизнью.
Просто стучит в закрытую дверь. Это невероятно жизненно. И тут мы сталкиваемся с еще одним потрясающим парадоксом.
Каким?
Люди внутри дома всю ночь не спали. Они усердно молились о спасении Петра. Но когда Рода прибегает и говорит, что он стоит у дверей, они отвечают ей: «Ты в своем уме?»
Да, они отказываются верить.
Почему? Возникает вопрос. Казалось бы, они же именно об этом просили. Зачем тогда молились?
Ну, потому что их реальность диктовала им другие правила. Они же только что видели, как казнили Иакова. Они помнили распятие. В их картине мира мученичество было, ну, гораздо более вероятным исходом, чем такое чудесное избавление.
Это правда.
И поэтому они начинают искать рациональные в их понимании объяснения. Они говорят: наверное, это его ангел или его призрак. В то время было такое поверье, что после смерти человек может являться в виде своего ангела-хранителя.
Ого, интересно.
Да, то есть они были готовы поверить в призрака, в вестника смерти, но только не в то, что политическая машина Агрипты могла дать сбой.
Это настолько тонко подмечено. Очень человеческая черта ожидать худшего даже во время самой искренней молитвы.
Угу.
Тем временем для самого Агриппы эта история заканчивается просто катастрофой. Вскоре после побега царь отправляется в Кесарию. И там разворачивается сцена, которая идеально иллюстрирует хрупкость всей этой земной власти.
О да, финал Агриппы.
К нему приходят послы из Тира и Сидона.
Тут важен контекст этой встречи. Он чисто экономический. Тир и Сидон были очень богатыми торговыми городами, но они критически зависели от поставок зерна из Иудеи.
Угу.
А Агриппа, используя продовольствие как рычаг давления, просто перекрыл им поставки. Послы прибыли умолять о пощаде. И чтобы задобрить правителя, они используют, ну, самое проверенное оружие античной дипломатии.
Лесть.
Да, лесть, возведенную в абсолют.
Он выходит к ним в театр, И современники описывают, что он был одет в одеяние, полностью сотканное из серебряных нитей.
Вау.
Да, солнце отражается от серебра, он буквально сияет перед ними, и толпа начинает скандировать. Это голос Бога, а не человека.
Ничего себе.
Для римских правителей такая лесть была стандартом. Но для царя Иудеи, который так тщательно строил имидж ревностного защитника консервативных традиций, принять статус божества значит перейти абсолютно красную линию.
Да, нарушение всех заповедей.
И он ее переходит. Он просто упивается моментом, принимает эту лесть.
И расплата оказывается столь же биологической, сколь и символичной. Античные источники фиксируют классическую смерть тирана. Агриппу пронзает острая боль, и он умирает в агонии от болезни, вызванной червями. Ему было всего 54 года.
Жутко.
Да. Человек, который еще недавно одним росчерком пера казнил стражников и считал себя всемогущим, оказался совершенно бессилен перед собственной физиологией.
И вот тут получается идеальная драматургическая арка. Земной царь, который обладал властью, внезапно исчезает. Но движение, которое он пытался уничтожить, продолжает расти.
Угу.
Однако они осознают важную вещь. Оставаться в Иерусалиме, постоянно зависит от настроения династии Иродов, это самоубийство. Требуется новая стратегия. И фокус повествования смещается далеко на север.
Да, в сирийскую Антиохию. Перенос активности в этот новый центр – это стратегический гений. Антиохия была третьим по величине мегаполисом Римской империи после Рима и Александрии.
Космополитичный хаб.
Абсолютно. И структура лидерства там радикально отличается. Это уже не просто рыбаки из Галилеи. Формируется невероятно разнообразная команда. Там есть Симеон по прозвищу Нигер, латинское слово, указывающее на темный цвет кожи, возможно, африканское происхождение.
Угу.
Луций Кириньянин из Северной Африки. Варнава Савул.
Подожди. Я, когда изучала этот материал, заметила деталь. В списке есть некто Манаил.
Да.
И текст прямо говорит, что он воспитывался вместе с Иродом Антипой. То есть член королевского двора, который вращался в высших эшелонах власти, вдруг оказывается в этой подпольной группе. Как вообще работают такие социальные связи?
О, это потрясающая тема. Это институт синтрофос или молочных братьев. В античности детей из влиятельных семей часто воспитывали вместе с наследниками престола, ну, чтобы создать неразрывные связи на всю жизнь.
Ага, компаньоны по воспитанию.
Точно. Манаил рос бок о бок с Иродом Антипой, тем самым тетрархом Галилеи. Но к моменту событий в Антиохии Антипа уже потерял власть. Его сослали в Галлию из-за политических интриг. Его жены Иродиады, кстати, сестры нашего Агриппы.
И Манаил, оставшись без покровителя, оказывается в Антиохии.
Да, и если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно кое-что очень важное. Часто задают вопрос, откуда автор текста, Лука, знал так много уникальных внутренних подробностей о семье Иродов?
А-а-а.
Разговоры во дворце, страхи Антипы, этого нет в других источниках.
У них был свой секретный информатор. Инсайдер высочайшего уровня.
Именно. Присутствие Манаила означало доступ к элитной информации. И вот эта уникальная мультикультурная команда собирается вместе. Во время поста и молитв Святой Дух велит отделить Варнаву и Савла для миссии.
Угу.
Они берут с собой подростка Марка и отправляются в экспедицию.
Собрав эту команду, они отправляются в путь. И их первая остановка не какая-нибудь случайная деревня, а стратегический центр римской политики на Кипре.
Да, они отплывают из Селевки в Саламин, крупный город на Кипре, там население было больше 100 тысяч человек.
Ого!
Проповедуют в синагогах, а затем проходят через весь остров в Пафос, столицу провинции.
И там происходит встреча с реальной властью. С римским проконсулом Сергием Павлом. Он человек из сенаторского класса, интересующийся восточной мудростью.
Угу.
И при его дворе живет некий еврейский маг Элима, или Бар-Иисус. Знаешь, это прям как, ну, как для современного миллиардера из Кремниевой долины держать при себе личного гуру осознанности или астролога для поиска нестандартных бизнес-решений.
Отличная аналогия, да. Римская аристократия обожала искать мудрость на Востоке. еврейские маги ценились особенно высоко.
Угу.
Считалось, что они знают тайное имя Бога, дающее власть. Сергий Павел был ищущим человеком. Но когда появляются Савл и Варнава, этот маг Элима чувствует конкуренцию и начинает им активно противостоять.
И вот здесь начинается самое интересное. Прямо в момент этого противостояния перед римским губернатором Савл внезапно начинает называться Павлом.
Да.
Это происходит прямо в тексте. Почему именно сейчас? Неужели просто совпадение, что он берет имя, которое звучит так же, как имя губернатора Сергия Павла?
Никаких совпадений. Это блестящий тактический ход, основанный на римской системе имен трио номина.
Так.
Савл изначально имел римское гражданство. Следовательно, у него было три имени. Когномен, Паулус означает «маленький». И вот представь. Ты стоишь перед высшим чиновником провинции.
Угу.
Использование латинского имени мгновенно переводит Савла из статуса провинциального проповедника в статус полноправного гражданина империи. И то, что это имя совпадает с именем губернатора, это установление глубокого психологического контакта. Раппорт.
Вау, просто дипломатическая магия. Но там же была и настоящая магия, точнее, столкновение сил.
Power encounter, да?
Павел выигрывает этот раунд, и маг на время слепнет. Доктор Киннер ведь приводит интересные современные параллели этому.
Да-да, он упоминает примеры из Конго и Южной Африки. Он показывает, что для многих культур столкновение духовных сил — это не метафора из древних книжек, а реальность. Авторитет доказывается демонстрацией превосходящей силы.
И проконсул поражен. Павел выигрывает политический и духовный раунд. Казалось бы, отличная победа, сиди на Кипре под крылом губернатора.
Угу.
Но команда делает совершенно дерзкий шаг. Заручившись поддержкой, они отправляются вглубь материка в Малую Азию.
Они прибывают в Пергию, а затем идут по очень опасной римской дороге Виа Себаста на север.
Вот это всегда казалось странным. Почему они пошли в Антиохию, Писидийскую? Это же небольшой римский колониальный городок, населенный ветеранами. Зачем этот тяжелый переход по горам?
А вот тут на сцену выходит археология.
Так, так.
Ученые нашли надписи, которые доказывают. Семья Сергия Павла владела огромными землями именно в этом регионе.
Ничего себе. То есть это классический нетворкинг.
Абсолютно. Использование связей новообращенного губернатора. Они шли туда не вслепую. У них явно были рекомендательные письма. Придя в город, Павел сразу приглашен говорить в синагоге. Кстати, в диаспоре лекторы выступали стоя, в отличие от иудеи, где было принято сидеть.
Минуточку. Тут у меня возникает острое возражение.
Давай.
Считается, что миссия Павла была направлена исключительно на неевреев, на язычников.
Угу.
Почему же он тогда с каким-то поразительным упорством продолжает идти в синагоги в каждом новом городе, если это регулярно заканчивается конфликтом, бунтами и изгнанием? Зачем стучаться в закрытую дверь?
Это поднимает важный вопрос. И ответ кроется в исторических деталях лекции. Павел сам писал, что готов пожертвовать собой ради своего народа.
Так.
И главное доказательство его приверженности – это то, что он, по его же словам, 5 раз получал по 39 ударов плетью.
Ого.
А такое наказание применялось именно как дисциплинарная мера внутри синагог.
Но он же римский гражданин.
Вот. Если бы он просто отказался от своей общины и заявил магистратам о своих правах римского гражданина, он легко избежал бы телесных наказаний. У него был иммунитет.
Угу.
Но если бы он это сделал, он навсегда потерял бы связь со своим народом юридически и социально. Он добровольно принимал эти удары, потому что оставаться частью общины для него было важнее.
Так что же все это значит? Если посмотреть на картину в целом, мы видим невероятную эволюцию.
Согласен.
От узников в Иерусалиме, спасающихся в ночи от капризов местных царьков, которые умирают от червей, до блестящих стратегов. Они пересекают моря, меняют имена для адаптации, используют связи сенаторского класса, чтобы продвигать свои идеи по римским магистралям.
Это великий урок. Суть здесь не просто в древних маршрутах на карте. Это история о том, как сочетание абсолютной верности своим принципам с гибкой социокультурной адаптацией способно изменить мир.
Да, это заставляет задуматься. Если ранняя история формировалась благодаря таким неочевидным социальным связям,
угу.
Ну, скажем, инсайдерской информации от человека, выросшего с царем, или рекомендательному письму губернатора, чья семья владела землей в другом регионе, возникает один очень современный вопрос.
Какой?
в какой степени история нашего современного мира прямо сейчас тайно пишется через такие же случайные связи, через знакомства, скрытые от камер, и дружеские беседы за закрытыми дверями вилл, о которых мы даже не догадываемся. Давайте оставим это как пищу для размышлений.